Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
День, друзья, это радиогостиная в Москве, 16 часов. Да, общество изысканное в уютной студии. Сегодня за режиссерским пультом Ян Латышинский, ведет программу Олег Шевкун. А давайте начнем вот с чего. Если вы слушали или читали наши анонсы, вы знаете, что сегодня должно было выйти в записи интервью с писателем Евгением Водолазкиным. Интервью мы вчера записали. Должен сказать, что интервью получилось замечательное. Ну, собеседник-то какой. Но вот нам нужно некоторое время для того, чтобы его подготовить. И через неделю, вот в это время, я думаю, что... Даже не думаю, что, а уверен, что, если все будет нормально, это интервью будет в эфире. Евгений Водолазкин будет в нашем эфире. Некоторые из вас прислали даже вопросы на наших страничках в соцсетях. Эти вопросы мы, разумеется, задали и вот обо всем этом поговорили. Теперь, что касается сегодня. Сегодня у нас опять, к сожалению, такая некоторая техническая проблема. Как только она будет решена, Ян Латышинский нам даст знать. Я думаю, что мы эту проблему решим. Дело в том, что сегодня с нами по скайпу должна выйти на связь Наталья Ростова, ведущий автор проекта, интереснейшего проекта, посвященного рождению российских медиа, рождение российских медиа эпоха Михаила Горбачева 1985-1991 годы. Этот проект можно найти в интернете. Это сайт gorbimedia.com. Проект интереснейший, проект уникальнейший. Это замечательная подборка документов, аудиодокументов, видеодокументов, посвященных тому, что было, посвященных тем удивительным 6 с лишним годам, когда действительно российская медиа переживала революцию, переживала интереснейшие превращения, переживала развитие. Это и отмена цензуры, это и появление новых коммерческих радиостанций, новых частных станций. Это и изменения, которые происходили на государственном телерадиовещании. Это появление коммерческих газет-журналов, изменения в политике государственных газет-журналов. Вы помните «Огонек» того времени, «Аргументы и факты» и другие издания. И вот сегодня мы хотели поговорить с Натальей об этом проекте, о том, почему она этим проектом заинтересовалась, как вообще выросла для нее эта тема. Насколько я знаю, Наталья в школу пошла в 1985 году. Ну, то есть вот она это застала, но застала еще школьником, не понимая того, что происходит. И уже после этого, будучи профессиональным журналистом, стала анализировать, размышлять, и вот родился в результате этот проект. Я надеюсь, что Наталья выйдет сегодня с нами на связь, но пока у нас есть что послушать, пока у нас есть о чем поговорить. Друзья, а что вы слушали, ну, если вы были в этом мире, да, что вы слушали, что вы смотрели, что вы читали с 1985 по 91 год, вот то время. Чем оно вам запомнилось? Может быть, вспомните конкретные передачи. Может быть, вспомните ощущения от передач. Может быть, вспомните конкретные статьи даже, печатные какие-то издания и так далее. И еще, если вы уже тогда были верующим человеком, ведь это время начала нового этапа в жизни христианских СМИ, тогда еще в Советском Союзе. Ведь до этого христианские СМИ шли из-за границы, они шли из-за рубежа. И тут начинаются христианские передачи на государственных, даже на государственных радиостанциях. И вот уже в 92-93 году активно появляются частные станции. Расскажите об этом времени. 8-800-333-1706 – это наш телефон. teos.fm – это сайт, через который вы нам можете написать. Или через мобильное приложение, которое существует для основных мобильных платформ, приложение «Радио Теос». Что вы помните об этом времени? Как оно осталось у вас в памяти? Что вы слушали, что смотрели, что читали? А мы с вами давайте запустим пока нашу радийную машину времени. Я хочу, чтобы вы ощутили, ну, скажем так, вот дух этого времени. Ту робкую еще свободу, ту попытку быть свободными, которую делали тогда и радиоведущие, и радиослушатели. Мы послушаем фрагмент, достаточно длинный фрагмент, он звучит 8 с лишним минут. Я думаю, вы оцените. Из программы того времени, эта передача, которая называлась «Вечерний курьер», шла она в рамках радиостанции «Юность». Я немного подрезал, я убрал паузы. Паузы там были, ну, действительно длинными, особенно для наших теперешних времен. Послушайте, какие вопросы волновали тогда тех, кто слушал эту станцию, о чем они писали и как это соотносится с временем сегодняшним. Кто-то скажет, да зачем нам сегодня, в 2017 году, размышлять о событиях почти 30-летней давности? Да затем, что очень многое на самом деле не изменилось. Я думаю, что сейчас вы это услышите. «Вечерний курьер», лето 1988 года.
В эфире радиостанция «Юность». Программа «Вечерний курьер». Добрый вечер. Слушатели «Вечернего курьера» приветствуют готовые провести его бригада. Звукооператор эфира Ольга Кабанова, музыкальный редактор Людмила Власова, инженер Александр Стукань, за режиссерским пультом Вячеслав Шлыков, у микрофона Наталья Бехтина. Курьерская почта. 104 письма. На эту цифру я особенно обращаю внимание Маргариты Васильевны Швецовой, нашей слушательницы из Целинограда, которая огорчилась тем обстоятельством, что мы в какую-то из недель получили всего 35 писем. Причина столь низкой активности слушателей, по мнению Маргариты Васильевны, такова. Я цитирую. Вы мало внимания обращаете на письма слушателей. Лишь сухо констатируете, сколько писем пришло за неделю, сколько телефонных звонков прозвучало. Кстати, очередной сеанс телефонной связи со слушателями 8 июля в пятницу от 17 до 19 часов. Телефоны, которые будут включены, их номера такие: 215-97-74, 215-63-56. Но продолжаю читать письмо Маргариты Васильевны Швецовой. Лишь сухо констатируете, сколько писем пришло за неделю, сколько телефонных звонков прозвучало. О сути писем говорите коротко, и то лишь некоторых. А ведь, наверное, среди писем, посланных передачей «Вечерний курьер», есть и такие, в которых крик души, просьба о помощи, о том, чтобы откликнулись люди, помогли добрым словом, советом. Такие письма надо целиком прочитывать, чтобы полетели письма-отклики, письма душевные, ободряющие адресатов. Сухая констатация, скороговоренье при произношении фамилии ваших адресатов не в вашу пользу. Ну что ж, целиком, так целиком. Тем более, что писем исповеди все больше становится в нашей почте. Я думаю, это надо расценить как знак доверия слушателей к нам. Ну что ж, читаю письмо целиком. Пишет вам девушка из города Калинина, Ольга Орлова. «Я хочу вам рассказать о любви. Дело в том, что я люблю певца. Уже полтора года. Никак не могу разлюбить. Да, конечно, вы скажете, что я меломанка, фанатка и так далее, но я не могу назвать любовь такими словами и никому не позволю. Я раньше любила одного парня, но он предал эту любовь. Я убивалась, плакала, думала о кончине жизни, но тут пришел на помощь он, мой любимый певец. Я стала жить, полюбила все, что касается музыки, стала заниматься записями, собирать информацию о певцах. Меня в классе называли музыкальным редактором. Это все благодаря ему. Я не могу полюбить парней, я их ненавижу. Они все такие предатели, в жизни ничего не видели, кроме вина, курева и девушек на ночь. Им больше ничего не надо, только забава. А как хочется найти себе друга, который понимал, любил, чтобы я могла почувствовать защиту, почувствовать, что со мной рядом человек, а не тварь. Противно смотреть на пьяных парней, а еще противнее, когда они пристают, так и хочется вмазать по морде, но боишься только из-за того, что они могут жизнь испортить. Меня называют недотрогой, а я берегу себя для человека. Нет хороших парней, нет, нет и еще раз нет. Вот и приходится обращать внимание на артистов. Мне 17 лет, живу хорошо, жизнь меня сделала человеком веселым. Люблю шумное общество, у меня много друзей. Но это одноклассники, есть подруга, которую я очень люблю. Человек я не паинька, книжек не читаю. Достаточно газет. Хорошо проинформирована, так как слушаю радио, молодежный канал, вечерний курьер. От начала до конца смотрю «Взгляд». Увлекаюсь советской эстрадной музыкой, собираю фотографии артистов, не пью, не курю, что считаю самым главным в нашей жизни. Не гулящие. Может быть, поэтому я не могу найти парня? Кто их знает, чего им надо в жизни? Но очень хочется найти друга. Где же вы, хорошие ребята? Неужели вас не осталось? А может, вас тоже занесли в Красную книгу? Очень прошу вас, помогите мне. Может, у кого-нибудь еще тоже были такие ситуации? Помогите, люди, прошу вас. Не могу же я любить артиста вечно. С уважением, Ольга, 17 лет. Вот письмо прочитано целиком. Второе письмо я не стану читать полностью, потому что, в принципе, оно повторяет ситуацию первого письма. Прочту только по скриптум к этому письму. Разве это только моя проблема? Не кажется ли вам хотя бы интересным, почему в конце 20 века любовь платоническая, слышу хохот, живет и почему-то не умирает, да еще и бороться за себя хочет? И почему на крик гробовое молчание? Есть еще люди из Красной книги или я последний экземпляр? Письмо это подписано, правда, почти анонимно. Лидия, Иркутск. Вот два письма о любви. Третье письмо, которое я хотела бы прочитать сегодня, следуя совету Маргариты Васильевны Швецовой, совсем другого рода. Пишет вам мать солдата. Мой сын Морозов Александр находится на действительной военной службе. Проходит службу сейчас в Туркестанском военном округе в городе Ашхабаде. 16 апреля этого года с сыном случилось несчастье. Ехал он из командировки со старшим машиной, старшим лейтенантом, начальником продслужбы Тороповцевым. Пишу вам из письма сына. Ехали они поздно вечером по Ашхабаду из Ташкента, из командировки. И на перекрестке нужно было развернуться на противоположную часть улицы. Все действия сын выполнял по указанию старшего машины. И вдруг на обгон пошел москвич. К нашему счастью, жертв не было. Только сыну сразу сказали уплатить за аварию 900 рублей. Командирам сына и замполиту мы написали два письма и телеграмму, чтобы они уточнили факты аварии водителя Морозова, но вот до сих пор нет нам ответа от командиров. Нет еще и суда. Прошло, хотя уже немало времени, только сын в каждом письме жалуется нам на свою службу и на то, что его каждый день ругают по-разному начальник продовольствия, старший лейтенант Торопцов, и чтобы сын уплатил сам положенную сумму денег». Через 2 года у нас пойдет в армию второй наш сын, но уже с каким сердцем мы его будем провожать. Сегодня от сына опять пришло письмо. Пишет, что его командир куда-то ходил, добивался, чтобы не было суда. А мы полагаем, что суд должен разобраться по закону. Но вот вопрос, почему командиры откладывают суд? Вот такое письмо, бесхитростное, простое письмо матери. И вот 3 письма я прочитала. «Люди, помогите найти человека». Я полагаю, что особых комментариев эти письма не требуют. Они требуют ответа от вас. Может быть, вас заинтересуют такие цельные, своеобразные натуры, как Ольга Орлова из Калинина и девушка Лида из Иркутска. Вам захочется их поддержать. Что же касается письма матери солдата Александра Морозова, то мы, что называется, предали его гласности. Теперь будем разбираться, что и просим учесть его командиров.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Радиогостиная в эфире. Наталья Ростова подключилась к нам. Наталья, добрый день или доброе утро, что там у вас сейчас?
Добрый день у вас, как я понимаю.
Да, автор проекта «Рождение российских СМИ. Эпоха Горбачева. 1985-1990». Наталья, вы слышали вот эту запись, это радио 29-летней давности. Как оно вам сегодня?
Я включилась в середине этого фрагмента и очень удивилась. Мне показалось, что немного искусственно звучит, но потом, когда я поняла, что речь идет о советских временах, то все стало на свои места. Да, удивительный пример.
А вы на улице сейчас находитесь, Наталья?
Да, на улице, да.
Можно куда-то зайти в помещение, потому что машины звучат громче вас.
Хорошо, да, я долго искала интернет, поэтому вот нашла тот, что оказался под боком на улице. Я боюсь, что
Я понял. Ну ничего, тогда вы просто, если погромче немножко будете говорить, я думаю, мы с вами вполне сможем пообщаться. А ведь на самом деле то, что мы сейчас слышали, актуально и сегодня, вот эти проблемы, которые освещались тогда, актуальны и сегодня, но это очень искренне было сделано. А что вас привлекло вот к этой теме СМИ, эпохи, перестройки? Почему вы начали этим заниматься?
Ну, я темой СМИ занималась с 2002 года, в разных изданиях писала о проблемах, которые на тот момент возникали в СМИ. А потом в 2011 году я начала исследовательский проект. Я хотела написать сразу за 30 лет историю, скажем, СМИ. Сосредоточилась на эпохе Горбачева, на тем, что люди выжили.
Ой-ой-ой, вас очень плохо слышно. Задний план слышен гораздо лучше, чем вы. Но уже будем жить с тем, что имеем на самом деле. Наталья, ведь вы, когда началась перестройка, только в школу пошли, правильно?
Да, я пошла в первый класс в 85-м году.
Что слушали, что читали тогда? Заметили ли вы вот эти ветры перемен, которые начали дуть? Или для вас это было, ну, школьник еще, ребенок еще почти, в общем, ничего не понятно?
Нет, это было уже заметно, потому что в первом классе однажды классная руководительница спросила, что такого было объявлено нового, и только один из нас, Витя Петров, сказал, что вот такая есть новая политика перестройки, что у нас новый генеральный секретарь. Так что даже в первоклассе это было понятно, не в столичном городе, провинциальном, в котором я тогда жила. Было заметно по количеству прессы, которая стала доступна, по количеству детских журналов и газет. Был такой, я до сих пор его помню, журнал «Мы». Он для подростков. Ну, помимо традиционных «Пионерской правды», журнала «Костер», журнала «Пионер», на который я тоже подписывалась. А «Мы» такой был более серьезный, что ли, для более взрослых детей. Там были какие-то литературные опусы и разговоры о подростках и отношениях со взрослыми.
И потом, много лет спустя, вы начинаете делать проект, вы начинаете исследовать, вы начинаете собирать материал. Были для вас какие-то откровения? Вот вы встречаетесь с людьми, они вам рассказывают, и вы вдруг понимаете, что вот я в это время жила, я с этой стороны всего этого не видела, я понимала это иначе.
Ну, мне сейчас в голову приходит в первую очередь то, насколько были подконтрольны СМИ, и даже при том, что я это понимала и знала, меня все-таки поразила степень этой подконтрольности. Насколько не самостоятельно были редакторы и журналисты в выборе тем, и насколько сложным был процесс открытия прессы шаг за шагом, и насколько еще меня поразило, насколько это все зависело от политбюро часто.
Несмотря на все эти новые веяния, новые ветры, подконтрольность, это все равно оставалось.
Она оставалась долгое время, потому что открывалось же не все сразу, а шаг за шагом. То есть для кого-то было важно то, что «Московские новости» опубликовали некролог Виктору Некрасову, и этого одного факта было достаточно для множества людей, чтобы понять, что в стране происходит что-то невероятное, непредсказуемое, прежде невиданное. Просто его имя было запрещено. Или имя того же Николая Гумилёва, когда появилось в печати. Это тоже был сам по себе очень важный факт и знак. Конечно, никто не понимал, к чему это ведет, но это было что-то невероятное, удивительное. Но вот занимаясь этим периодом, я увидела, как эти решения давались, разрешения давались. То есть «Московские новости» и легендарный Егор Яковлев, который зачастую эти границы гласности раздвигал, он Он не смог бы этого сделать один, самостоятельно, просто как главный редактор. Все-таки за ним стоял зачастую как плечо, как поддержка, как подпирающая стена Александр Яковлев, который часто брал ответственность на себя. И вот раскол в политбюро по линии Александра Яковлева и Егора Легачева, оно очень зримое, оно значимое. То есть, ну, и традиционно, и вроде бы так и есть. Все-таки Легачев воспринимался как консерватор, который пытался сохранить старые порядки, а Александр Яковлев как реформатор, который позже стал рассматриваться как разрушитель. Но он действительно разрушил многие советские табу, благодаря ему были разрушены.
Об этом раздвижении границ мы беседовали сегодня по телефону с Натальей Бехтиной, то есть с той самой Натальей Павловной Бехтиной, голос которой мы слышали в программе 29-летней давности. Той самой, которая, между прочим, была первой ведущей Радио России. Елена пишет: «Добрый день, я слушала Наталью Бехтину на Радио России, мне ее передачи очень нравились». Ну, почему слушала? И сейчас можете слушать, если захотите, Елена. А мы с вами послушаем беседу, которая у меня была с Натальей Павловной буквально сегодня, те вопросы, которые я ей задал, и ответы, которые получил. А после этого вернемся к нашей беседе, к нашему разговору с Натальей Ростовой, которая рассказывает сегодня об уникальном проекте, из которой мы беседуем о СМИ эпохи Михаила Горбачева. Наталья Павловна, вы ведь делали рискованные вещи, брались за рискованные темы. По шапке давали?
Давали. Вот, наверное, в период с 85-го и где-то по 89-й год, конечно, было. Ну, я тогда работала в радиостанции «Юность», и, конечно, нам давали-то по башке всегда. И до, и во время. Потому что «Юность», я не устаю это повторять, это было первое свободное, по-настоящему свободное радио, ну, в тех, конечно, рамках, которые были при советской власти, возможны. Поэтому нам доставалось всегда. Тогда начинался в 87-м году «Молодежный канал», «Вечерний курьер», музыка такая, которую вообще раньше представить себе можно было только в крохотных там объемах какой-нибудь там мелодии и ритмы типа зарубежной эстрады. То, что было на телевидении, была на радио тоже такая программа. Вот. Поэтому нам тогда доставалось. Потом начались все вот эти действительно настоящие волнения перестроечные, когда, в общем, в некий клинч вступили между собой Борис Николаевич Ельцин и Михаил Сергеевич Горбачев. И Борис Николаевич был тогда нашим гостем в наших программах. Ну, как, мы его тоже записывали по телефону, он не приходил в студию. Вот. И, конечно, это было все проблематично. А вот уже в 90-м году, когда, собственно, и начал работать «Радио России», и журналисты из «Юности» пошли туда, вот 25 человек, это уже такая почти апокриф в истории радиожурналистики нового времени. Ну и, в общем, короче говоря, тогда уже была немножко другая жизнь. Нам доставалось, но как-то тогда подразумевалось, что иначе быть не может. Потому что то, что мы тогда себе позволяли говорить, наверное, сейчас о чем-нибудь мы бы и пожалели, и, наверное, по-другому бы стали говорить. Но нам, конечно, доставалось, потому что я не знаю, как там обстояли дела у «Эхо Москвы», но поскольку мы вещали на частотах государственных, нас, правда, гоняли с одной частоты на другую, то мы на «Маяке», то мы, значит, на третьей кнопке. Вот, нас гоняли здорово, но вот это именно вызывало гнев тогдашнего руководства, и Михаил Сергеевич Горбачев, к которому я все равно испытываю определенное уважение и даже, если можно сказать, благодарность за то, что он как бы вот немножко приоткрыл эту дверь, которую потом пошире уже открыл Борис Николаевич Ельцин, ну, а дальше уже все сами все знают. Ну, так что да, доставалось, конечно, доставалось, но мы как-то уже, понимаете, мы закаленные были. У меня, вон, лично у меня было 5 выговоров за время моей работы в радиостанции «Юность». Это уже я, как говорится, шла на вылет. Вот поэтому как-то нам уж ничего не страшно было. Ну, а потом, вот потом 91-й, 93-й, не хочется даже сейчас все это перечислять, но во всяком случае так было, и мы были бесстрашные, мы не боялись ничего. Это точно.
Иногда говорят, что вот эта неслыханная свобода перестроечных лет была вызвана просто тем, что власти было не до журналистов. Страна разваливается, экономика трещит по швам. Как вы думаете, что скорее, действительно было не до журналистов? Или все-таки в государстве, в властных структурах были люди, которые считали вот эту свободу важной?
Я все-таки склонна думать, что именно мой ответ положительный будет на вторую часть вашего вопроса. Не потому, что было не до нас. Как раз очень даже было до нас. И, наверное, люди, которые эти времена сейчас осуждают, называют их всякими словами, скажут, ну, конечно, это все, значит, было задумано, все, так сказать, срежиссировано, конечно, естественно, злобными там врагами нашими за океаном, поэтому нам, так сказать, все разрешали. Не поэтому, потому что было понятно, что, во-первых, это не удержишь уже все равно. Во-вторых, были люди тогда в руководстве страны, которые понимали, что от свободы прессы многое зависит в дальнейшем. Несмотря на то, что была, конечно, и жизнь сложная, и страна действительно разваливалась, и непонятно было, какие будут последствия у этого развала. Так что нет, я думаю, что нам давали осознанно волю, так сказать. И мы это поняли, почувствовали. Где-то, может быть, злоупотребляли, а где-то просто были счастливы, потому что, наконец-то, вот эта вот свобода, которая, она всегда, как известно, опьяняет, не всегда находишь грань между свободой и ответственностью, но это было прекрасно.
Оно, конечно, было прекрасно, но вот сейчас, 30 лет спустя, вспоминая об этих событиях, мы ведь понимаем, что многое изменилось, фарш перекручивается таки обратно. Наталья Павловна, а может, оно все было зря, та свобода, та партизанщина, через которую вы прошли?
Я никогда не буду говорить, что это было зря. Никогда. Потому что не было бы этого, неизвестно, что было бы вообще дальше с нами, со страной. Есть мои оппоненты, которые скажут, вот именно что. Надо было вас держать в узде, и страна бы тогда была бы цела, как говорится, и все. Но я считаю, что нет, это было не зря. Конечно, сейчас другие времена, и я не буду сейчас вдаваться, так сказать, в подробности и в оценке. Вот сегодня я прочитала, что мы по уровню свободы прессы на 148-м месте в мире. Это довольно печально. Некоторые функционеры в нашей, так сказать, области считают, что у нас все в порядке со свободой прессы. Ну, не знаю, я сейчас оценивать это не буду, но сейчас просто, понимаете, тогда было так, а сегодня все это приобрело совершенно другие и масштабы, и формы. Появился интернет. Все, ребята. Кто-то скажет, что это всемирная помойка. Да, там много лишнего, много неправильного, много всякой чепухи. Но это все. И уже эту пасту обратно в тюбик не затолкаешь. Поверьте мне. И я вовсе не к тому, что свобода должна быть. Это к тому, о чем я уже сказала про 90-е годы, что свобода должна быть без берегов. Она подразумевает, еще раз повторю, ответственность. Но то, что сейчас, понимаете, официальные средства информации, ну, правда, не знаю, мало кто. Ну, смотрят, конечно, люди, у которых нет других возможностей. А уж молодые-то люди, точно, к телевизору, как говорится, не очень. Не могу даже себе представить. Вот в моем окружении молодых людей, которые смотрели бы телевизор или слушали радио такое, ну, официальное, скажем, прямо немного. Вот радио, знаете как, радио-то лучше телевидения. Это моя вечная, так сказать, мысль по поводу того, что там, понимаете, меньше даже вот... государственных средствах радиоинформации, меньше вот этого вот, меньше оголтелости, которая порой присутствует на телевизионном экране. Потом радио слушают, потому что там, помимо, там, скажем, информации официальной, да, есть очень много интересного. Хорошая музыка, детские передачи, спектакли, какие-то беседы тоже без надрыва, без каких-то там душераздирающих сцен. Мне кажется, что с развитием интернета теперь уже все, как говорится. Ну, да, пожалуйста, можете, так сказать, в чем-то ограничивать свободу журналиста, можете его наказывать за то, что кажется вам анти, так сказать. Но люди узнают не отсюда, так отсюда. Все равно. Вот, собственно говоря, и потом знаете, что очень сильно возрождается? Сарафанное радио. Люди стали очень много знать такого, чего по телевизору не показывают. Но это есть, и они рассказывают друзьям, соседям. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то прислушивается. В театральном романе у Михаила Афанасьевича Булгакова одна героиня, персонаж точнее, говорит, мы против властей не бунтуем. А я считаю, что надо не бунтовать, а надо говорить правду. И это лучше любого бунта.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Наталья Бехтина, политический обозреватель Радио России в предзаписанном интервью. Наталья Ростова, автор проекта «Рождение российских СМИ. Эпоха Горбачева 1985-1990» с нами по скайпу. Наталья, вы с нами?
Да, я с вами 1991-й. У меня заканчивается ночью с 91 на 92 проект, когда к нации с обращением новогодним обращается, простите за тавтологию, Михаил Задорнов. То есть нет уже Горбачева как лидера страны, он ушел в отставку из-за распада Союза. И нет Бориса Ельцина, потому что говорили, что его не могли найти, чтобы это обращение сделать. Поэтому просили Задорнова.
Говорят, он работал с документами.
Да, позже стали говорить, что он работал с документами.
Подождите, вот вы слышали сейчас это интервью с Натальей Павловной Бехтиной. Как-то прокомментируете, подтверждает это те выводы, к которым вы пришли в результате вот вашего исследования, или опровергает?
Абсолютно подтверждает. Это удивительно. Для меня это эпоха исследования. Я в ней не жила, как журналист, не работала. Но я абсолютно согласна с действующими лицами, действовавшими тогда. И меня, конечно, всегда будет возмущать вопрос про то, нужно ли это было. Это было разрушение тюрьмы. Это была свобода. Да, она была дана сверху. Я думаю, что большей частью все-таки она была дана сверху. Хотя снизу тоже сопротивление было, не разовое, но без того, чтобы это было сверху, сопротивление снизу было обречено на провал. Оно, конечно, было нужно. Я просто еще хотела добавить вот к теме подконтрольности один пример, о котором, может быть, не все знают или иногда забывают. «Взгляд» ведь родилась, программа «Взгляд» родилась тоже сверху. То есть это было задание, данное большим телевизионным начальникам, партийными боссами, которые понимали, что они сейчас запретят глушение станций, то есть откроют вражьи голоса для публики, и чтобы эта публика, а прежде всего молодежь, не уходила под влияние американской, немецкой или британской пропаганды, как они тогда воспринимали, то есть голосов Deutsche Welle, BBC, «Свободы», «Голос Америки». Было дано задание телевизионным деятелям придумать что-нибудь такое, чтобы оттянуть на себя молодежь. И вот эти телевизионные талантливые деятели, Анатолий Лысенко, Кравченко тогда был замначальником гостелерадио, они придумали этот формат программы «Взгляд». Кира Прошутинская и Анатолий Малкин, вообще основоположники этой идеи, Вот они придумали эту программу, которая поначалу брала тем, что ставила в эфир музыкальные номера, которые прежде невозможно было увидеть на телевидении. То есть всю запрещенную музыку они стали давать. И только потом, шаг за шагом, они начали говорить на закрытые прежде темы, на политические темы, на очень острые темы, и стали такой уже страшно популярной политической программой. Но поначалу это все было на музыке и на идее того, чтобы оттянуть молодежь от приемников западных станций.
То есть получается, что у них был такой карт-бланш: делайте все, что угодно, только сохраните нам молодежь.
Я думаю, что карт-бланш вообще мало у кого был карт-бланш. Все-таки продолжали собираться на Старой площади главные редакторы. И что удивительно, это же происходит до сих пор. 30 лет прошло, ничего не изменилось в этом смысле. Да, это называется нынче не идеологическим отделом ЦК КПСС, но администрация президента. Да, это немного вроде бы другие люди, которые прошли эти 30 лет, и которые на самом деле были теми людьми, которые ломали эти советские табу как редакторы, как главные редакторы сейчас уже. Но тогда многие были не только журналистами, но и людьми, принимавшими решение о том, что должно быть в эфире. Ну, и сейчас они там же сидят, в тех же кабинетах. Ну, да, нет Лигачева, нет Яковлева, но есть другие люди, есть Громов, есть Володин, есть Сурков.
Слушайте, а может, они и правы, если людям дать слишком много свободы, развалит ведь все?
Вы знаете...
Хотя вы исследователь, не вам судить, но просто вот мнение-то у вас есть.
Ну, вот вы бы хотели, чтобы у вас отобрали свободу?
Нет, конечно.
Говорить или думать?
Нет,
ну,
конечно.
А почему вы думаете, что ее можно отобрать каким-то правительственным решением у многомиллионного народа, в котором люди совершенно разных поколений, представлений о жизни? Ну, как можно вообще позволить себе думать, что кто-то имеет на это право отобрать свободу?
Вы ведь, работая над проектом, встречались с самыми разными людьми. Людьми, которых по праву можно назвать незаурядными. Были люди, деятели того времени, которых вы интервьюировали, которые произвели на вас особое впечатление? Вот вы смотрите и говорите: да, вот это действительно человек выдающийся. И чем именно?
Я записывала интервью прежде всего с главными редакторами, которые тогда работали в СМИ, руководили или создавали только-только начавшиеся СМИ. Я разговаривала с Ириной Лесневской или Сергеем Бутманом, который начинал радио «Эхо Москвы». Говорила и с Лысенко, и с Попцовым, которые начинали российское телевидение. Я встретилась с Вадимом Медведевым, который был главой идеологической комиссии ЦК КПСС, и который, слава тебе, Господи, жив до сих пор. Вот это было мне интересно, потому что он не публичный человек сейчас, его подзабыли, но он вполне жив, что-то он помнит, он был в трезвом сознании, какие-то вещи он забыл, но тогда мне помогла его книга мемуаров обновить какие-то эпизоды. Люди незаурядные, конечно, в большинстве своем все-таки нужно обладать смелостью и какой-то гражданской активностью и чем-то таким внутренним, что движет тебя, чтобы создать новые СМИ, или чтобы руководить СМИ, или чтобы считать, что ты сейчас должен вот наконец сказать народу правду про ГУЛАГ, про нашу историю, про то, что было прежде. Ну, это, конечно, незаурядные люди.
Мы позвонили сегодня одному из основателей, руководителей этих самых новых СМИ, основателю и первому главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Сергею Львовичу Корзуну, и попросили его ответить на несколько вопросов. Наталья, мы сейчас послушаем это интервью, а потом вместе прокомментируем, хорошо?
Да.
Говорят, что конец 80-х, начало 90-х годов были свободным временем. Делай, что хочешь. Хочешь бизнес, открывай. Хочешь радиостанцию, создавай. Вы, работая, не встречали особого сопротивления. В общем, в каком-то смысле плыли по течению. Согласитесь, поспорите?
Ну, смотря что считать сопротивлением, никто же не принес на блюдечке, не сказал, что вот вам берите, делайте, что хотите. Всего этого приходилось добиваться. Это первое. Я хочу, чтобы не было иллюзий, ковровую дорожку никто не стелил. И за ту частоту, на которой вышло радио «Эхо Москвы», боролось несколько претендентов, в том числе известный факт, что у Матвея Гонопольского была своя концепция, у меня своя. И на уровне Моссовета, в общем, эту концепцию каждый из нас отстаивал. Прошла только одна. Другое дело, что потом Матвей Гонопольский присоединился к команде «Эхо Москвы». Это первое. Второе сопротивление было на уровне освещения тех или иных событий. До путча это был январь 91 года, пожалуй, самый яркий случай, когда нас никто не только не поощрял говорить об этом, а просто напрямую отговаривали о том, чтобы включаться. Это была ситуация, когда «Эхо Москвы» не выходило еще целый день. События произошли ночью в Вильнюсе. И таким образом мы приняли решение с утра выйти в эфир и освещать эти события, о которых никто не говорил. Уговорить руководство радиостанции техническое, чтобы включили передатчик, было непросто. И руководство взяло на себя тоже этот риск. Но дальше уже не говорим о 91-м годе и о 93-м, наверное, можно не говорить. Поэтому легкость создания средств массовой информации – иллюзия, абсолютная иллюзия. Легко было попробовать, были возможности, а вот реализация этих возможностей – это вопрос, как всегда, был непростой.
С тех времен прошло уже вот 20 с лишним, да почти 30 лет. Не жалеете, что все это тогда замутили?
Да нет, конечно, не жалею. Мало того, что это были лучшие годы лично моей жизни, которые сочетали в себе и творческую жизнь, и реализацию того, к чему я себя готовил. И время было другое, моложе было, конечно, ни разу не пожалел. А что из этого получается? Ну, это тоже история известная. С другой стороны, капля камень точит, поэтому этот опыт, мало того, что он существует до сих пор, я имею в виду «Эхо Москвы», он еще останется как память, как опыт. И тем, кто пойдет после нас, будет сложнее. До нас не было негосударственного радиовещания в России. С нас оно началось, и это важный момент.
Радио «Гостиная». Говорим о главном, и не только.
Сергей Корзун, основатель и первый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в предзаписанном телефонном интервью. И Наталья Ростова, автор проекта «Рождение российских СМИ. Эпоха Горбачева. 1985-1991» с нами по скайпу. Наталья, прокомментируйте это интервью.
Ох, я должна сказать, что мне кажется, что я оговорилась. Я назвала Сергея Бунтмана, но имела в виду как раз Сергея Корзуна.
Бунтман работал уже в первом эфире, так что все нормально.
Да, но интервью у меня на сайте в этом проекте записано с Сергеем Корзуном, конечно, как первым главным редактором «Эхо Москвы».
Этот проект, он завершился или у него есть дальнейшее развитие? Вот как вы поставили точку или это все-таки многоточие?
Нет, я работаю сейчас дальше, продолжаю исследовать, да. Но проект, мне кажется, важно все-таки сказать, я не упомянула, это было бы невозможно без поддержки Института Кеннона, Фонда «Либеральная миссия» и Высшей школы экономики, а также компании СМИ-2. Просто без них этот проект бы не состоялся. Но родился он из того, что я много лет занималась темой СМИ, и в «Слон.ру», который сейчас называется «Republic.ru», я делала серию интервью с бывшими главными редакторами, который назывался «Клуб бывших главных редакторов». И, собственно, вот из этой рубрики, когда я встречалась с разными людьми в разное время, руководившими СМИ, родился этот проект. Я продолжаю сейчас изыскание, да, я временно не пишу на актуальные темы нынче, как журналист, я вот сейчас сосредоточилась на исследовании. Но вот эпоха Горбачева, вот она лежит на сайте gorbimedia.com, можно посмотреть, там очень много разных событий. Сергей говорил о каких-то своих примерах, но я вспоминала в смысле разрушения табу и Чернобыль, и Тбилиси, и Вильнюс. Это, конечно, все очень знаковые события, которые у меня тоже описаны подробно, как кто разрешал, запрещал, кто как, с кем боролся. Но вот он говорит о том, что свобода не была дана сверху, перефразируя его, да, что на блюдечке никто не приносил, говорит он, свободу. И да, и нет, и да, и нет. Я все-таки бы не согласилась, потому что если бы Горбачев не пришел к власти, если бы он не объявил гласность, если бы не было решения сверху о том, чтобы чуть-чуть освободить СМИ, ничего этого бы не было. Все дальнейшие после «Взгляда», после Молчанова, после каких-то первых радиоголосов, все дальнейшие журналисты просто видели расширение этой гласности и потихоньку начинали ее оттяпывать еще больше, понимаете? Это был процесс такой поедания пирога свободы, то есть все больше людей видело, что что-то происходит, и больше свободы хотелось. Но все-таки это был процесс сверху. Если посмотреть 86 и 87 год, это процесс замены старых главных редакторов. Главный редактор не мог быть назначен коллективом, или прийти сам, или просто открыть СМИ. Это был процесс управляемый, контролируемый. И в этом управляемом, контролируемом процессе заметно, как в 86-87 году, происходит постепенная замена старых кадров. И приходят новые, очевидно, с новыми задачами. Но вот я быстро очень скажу про Кородича. Вот Виталий Кородич, пример такой, он говорил в интервью не раз, и у меня интервью с ним тоже есть, оно сначала было записано для «Слона», но вот оно переопубликовано на этом сайте тоже. Он говорит, что его разрешение это дали стать главным редактором после того, как он выступил с критикой происходящего в Чернобыле. Он тогда был в Киеве главным редактором литературного журнала, и приехал корреспондент «Правды», чтобы узнать, что происходит в Чернобыле. И Коротич сказал, что это очень критически, что не дают дать на страницах газет, журналов то, что происходит. Этот комментарий не появился в печати, но он был увиден Александром Яковлевым. И после этого его позвали на должность главного редактора.
Наталья, к сожалению, наше время подошло к концу. Я думаю, мы еще вернемся к этой теме. Спасибо вам огромное. У нас будет такая угадайка для наших слушателей. Сейчас звучит музыка, которая связана с этими событиями, связана с началом российских, новых российских СМИ. Напишите нам на сайт Teos.fm или через приложение «Радио Теос», что это за событие, с какой станцией, каким образом связана эта музыка. И получите приз. Какой, пока не знаю, но решим. Это «Радиогостиная». Ян Латышинский, Олег Шевкун, Наталья Ростова. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.